Восток, Запад. Непридуманная история.
Попробуй пиявку с ноги отодрать и ей не отдать своих жизненных сил. Она тут же скажет, зачем ты так? Раздражает, когда им не дают питаться. Демоны души людей обожают и лезут иуды ко всем целоваться. Я не могу делать то, что ты хочешь.
Друзья, вы только что прослушали прекрасную песню про пиявок и прочих человекоподобных паразитов певицы Флер. В этой песне эта замечательная исполнительница вполне описала примеры паразитизма под видом любви. Паразитизм, как биолог скажу, одна из самых распространенных форм питания и выживания в природе. Например, паразитом являются вирусы, то есть в том числе и коронавирусы, это внутриклеточные паразиты. Бактерии – это полостные паразиты, селящиеся на обоих поверхностях органов. Грибы – это некрофильные паразиты, единственные, кстати, стремящиеся к смерти хозяина. Есть симбиозные паразиты, которые обогащают хозяина, например, кишечные палочки или лишайниковые. В общем, Божий мир изобилует паразитами. Паразитоз, то есть использование других организмов для питания и проживания – самая распространенная форма жизни во Вселенной. Это триллионы триллионов штук. Хозяева, конечно, борются с паразитами. Есть стратегии сосуществования, даже взаимные выгоды. Но в целом слово, согласитесь, малоприятное. Если им назвали человека, сообщество или страну, то вряд ли это приятно тому, кого так охарактеризовали сгоряча. Мы сегодня поговорим больше, конечно, о социальном паразитизме. Это известное явление, известно издавна, когда отдельные люди, преступные группы и даже государства не приносят никакой пользы или мифическую пользу, но зато претендуют на полноценное обеспечение, помощь и уважение. Я приведу противоположный пример социального паразитизма. Некоторые атеисты считают паразитами священнослужителей. И надо заметить, не всегда это неправда. Оппозиционеры в разных странах считают паразитами клана чиновников, пилящих бюджет. Власти, наоборот, считают паразитами сидящих на иностранных грантах критиков, псевдополитиков, псевдосоциологов и псевдожурналистов. И вы знаете, все они правы по-своему. Конечно, есть, если говорить о религии, нам это ближе, малые религиозные общины, живущие скромно, и их священнослужители не могут шиковать, часто вообще работая бесплатно пресвитерами. Но, в общем, довольно часто там сборище сатанинское, прильнувшее к кассе. Это еще Христос так сказал, что они называют себя иудеями, но они сборище сатанинское. Про коррупцию, как паразитоз, тоже правда. Про строгость небесплатную в отношении власти тоже верно. Везде интересанты. при любой идеологии это почти неизбежно. Мигранты тоже бывают разные. Есть действительно жертвы катастроф, а есть и жертвы тунеядства и алчности. Причем главное отличие в неблагодарности. Первые не питают ненависти к дарителям, вторые, ожидая всегда большего, ругая тех, кто их приютил. Как говорится, у паразитов есть только два отверстия. У них нет чувств, но есть только два отверстия. Входное и выходное. Честный труд, честное предпринимательство, конечно, менее выгодно, чем спекулятивное. И оттого паразитоз шагает по планете. Даже наука и интернет ими поражены. Везде бывает имитация и алчность. Об этом сегодня споют еще два исполнителя, два Юрия Антонов и Юрий Лоза. Первый о вечном празднике мажоров, а второй о женах-тунеядках. Послушайте. И сегодня музыкальные паузы. Песня про социальных паразитов.
Робот рождается слепыми, познает на ощупь этот мир, получает отчество и имя, учится общению с людьми, подчиняет мертвые приметы, чтоб могли служить покорно им, чтоб как можно больше взять на свете, чтоб как можно меньше дать другим. Пользуются средствами любыми, чтобы все иметь и все успеть. Ищут жизни и находят место, чтобы дом было для их дел, чтоб была богатая невеста, чтоб папаша робот был умел. Безумные роботы, безумные роботы, среди людей живут. Безумные роботы. Слепыми, но с программой все приобрести. Мебель, дачи и автомобили, дюжину с бытышек завести. Умирают роботы слепыми, накопив, собрав, нагромоздив. Жаль, что успевает рядом с ними роботов потомство подрасти. Безумные роботы, безумные роботы, среди людей живут. Безумные роботы, безумные роботы, кокат, едят, пьют. Безумные роботы, безумные роботы, смеются и поют. Безумные роботы, безумные роботы, своих победу не дают.
Это был Юрий Антонов. Итак, паразитоз – это любое преступное сообщество, так как взамен ничего никому не дает, кроме разве горя, разорения и даже смерти. Человеческий паразитоз, в отличие от некоторых симбиотических сожитий в дикой природе, это всегда ложь и обман, насилие и беззаконие, чем бы он ни прикрывался, какими красивыми баснями не сопровождался. Иногда даже брак – это паразитоз, иногда бизнес – это паразитоз, иногда идеология, как мы уже говорили, где враги – это жертвы, иногда дружба – это паразитоз, иногда даже сыновство, иногда отцовство. В общем, есть о чем поговорить. Город Санкт-Петербург, Михаил Неволин, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я уже сказал, вот я, вернее, соглашусь с тем, что вы, Владимир, сказали, что очень трудно понять, что такое паразиты, потому что с точки зрения одних это вот там священники, с других наоборот какие-нибудь атеистические агитаторы являются паразитами там, или кто-то вообще считает, что пенсионеры вот они паразиты, сидят там, понимаете, на шее у налогоплательщиков, непонятно, значит, зажились что-то давно, и никакого толку от них нет. То есть тут можно дойти до какой-то крайности всегда. И тут я бы не сказал, что вот там именно мигранты какие-то. Бывает часто наоборот, что местные жители, которые никогда никуда не собираются ехать, они как раз паразиты, они ничего не хотят делать, пользуются какими-то благами социальными, потому что, ну, как-то вот приезжают какие-то другие люди, там те же мигранты, они работают, а я, в общем-то, так мне какой-то там, пускай, обеспечат минимальный доход, и вот он меня вполне устраивает. Ну и тут еще такой вопрос, опять-таки, когда мы говорим о паразитизме, это, ну, вообще я работаю для того, чтобы жить, как это говорится, или жить для того, чтобы работать, потому что очень по-разному бывает. Ведь есть люди, которым надо больше, и, естественно, они ищут, где можно больше заработать, и они там во многом двигают какие-то там направления, прогресс там. А есть, которым это не нужно. Для него более важно там свободное время. Он нас нашел какую-то себе работу такую, ну, что называется, там, не бей лежачего, там, он вроде бы и работает, вроде бы там платят мало, но ему там хватает на хлеб, воду там и что-то еще, а ему больше ничего не надо, потому что он вот любит свободное время, ну, не знаю, там, ходить на охоту или ловить рыбу, и, в общем, его это как-то так вот все устраивает, и больше ему ничего не нужно. Поэтому тут такой вопрос сложный, кого считать паразитом. И для кого-то, например, не обязательно священник, да, там, какой-нибудь инженер-паразит, потому что, или там, его, вот он непонятно, что делает, что-то сидит, а я вот тут кузнецом работаю, я вот поколотил там молотком, вот деталь, а инженер не знаю, что он там сделал полезного, или там учитель там, или какой-то еще, то есть так, поэт, я уж не говорю там поэт, художник, или там тот же какой-нибудь изобретатель, ведь он очень часто, знаете, что-то там делает, какие-то выкладки, которые непонятны, и они, может быть, там, ну, выглядят странно, и вообще этот сам человек какой-то чудак, который непонятно чем занимается, шел бы лучше там яму рыл, да, а потом выясняется, что это какой-нибудь там скромный учитель, там, к примеру, Циолковский, который там в свободное время непонятно чем занимался, вместо того, чтобы больше внимания уделять там ученикам, да, он там какие-то прожекты строил по космическим путешествиям, но потом оказалось, что, в общем-то, он был во многом прав. И поэтому тут я бы вот такие ярлыки не навешивал, кто тут паразит, кто не паразит, я не знаю. Конечно, нет, я не говорю, что есть вот там всегда люди, которые принципиально они вот не хотят работать, такие есть всегда. Ну, наверное, тут сейчас уже у нас не то общество, ну, я не знаю, может быть, где-то в мире и можно там наказать, да, за тунеядство. Ну, в большинстве стран за это наказать в принципе невозможно. Если там человеку есть на что жить. А таких людей, кстати, очень много именно в больших городах и в обеспеченных. Вот если вы приедете, скажем, в Лондон или там в Москву, в Нью-Йорк, там, я не знаю, во многих городах огромное количество людей, именно местных, они не хотят работать. В принципе не хотят работать. То есть их все устраивает. Вот я даже могу сказать вот по Петербургу, тут, может быть, у нас не самый богатый город, да, в мире, но очень много людей, которым, в принципе, ничего не нужно. Вот у него есть, ну, по наследству у него там досталась, у него более-менее просторная квартира одна, есть еще одна, там, скажем, от бабушки или там от родителей. В одну он сдает, а в другой живет. И, в принципе, ему хватает на все. И работать человек, в общем, никуда и не стремится, и не собирается. И как, его можно назвать паразитом или нет? С одной стороны, он на шее ни у кого не сидит, то есть ничего он там никого не обобирает. И даже зачастую он налоги платит. Сейчас я напомню, там сколько, 4% вот этот сейчас новый закон там по сдаче недвижимости. В принципе, лояльно. Сейчас многие зарегистрировались. Вот как индивидуальный предприниматель сдает там себе квартиру. Благо тут спрос есть в больших городах. И, в общем, так вот я много раз уже встречал, вроде так в рассвете сил, да, там лет 25-30, он говорит, да ко мне, в принципе, ничего не надо. Мне вот жить есть где, есть на что, есть что одеть, а я больше ни к чему и не стремлюсь. Кто это, паразит, не паразит, я не знаю. Но мне странно, например, что человек в 30 лет там нигде особо не работал и не собирается. Но для него, наверное, это вот почему-то кажется нормальным.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Он поставил очень важный вопрос, как отличить социального паразита от просто человека, у которого нет финансовой необходимости работать, от домохозяйки, творческого человека, самозанятого, больного инвалида, имеющего ренту в виде квартиры хотя бы и так далее. Во-первых, вот те люди, которых я перечислил, как правило, это люди не озлобленные, не агрессивные, не ищущие повода с помощью Конституции и прочих там прав и обязанностей. Во-вторых, все-таки они, как правило, чем-то занимаются, ну или посильным волонтерством через церкви, общества и фонды. То есть они просто вносят свой посильный вклад в духовное и физическое благополучие своего города. В Финляндии, вот, например, это уборка своего двора, там нет дворников, все метут по очереди. В Англии это развитая система народных фестивалей, ну, как известно, они любят реконструкции. В России это помощь маломобильным, я узнаю, в том числе люди бегают. И многое-многое другое. А вот социальные паразиты, они убеждены, что все им должны по гроб жизни. А они никому не должны. Они всегда недовольны. Они занимаются охаиванием страны проживания. Даже если приехали, на все готовенькое и ничем не успели послужить. Да и не хотят. А если это муж и жена и дети, или, что реже бывает, к счастью, родители, но тоже бывает, то это еще более страшный эгоизм, когда тунеядство истощает гораздо более слабый бюджет, а жертва из любви и неверно понятого долга выбивается из сил. Это хорошо описал Максим Горький в трилогии о своей семье «Детство, юность, отрочество», когда в конце жизни огромная семья уселась на шею больной бабушки, а та до смерти тащила алкашей и тунеядцев, работая день и ночь. Это очень русская история, мало понятная западному читателю. Сколько таких заезженных лошадок, когда муж алкаш, дети тунеядцы, она тянет и тянет их до самой смерти. Наша следующая собеседница из города Ярославля, Ирина Савинова. Пожалуйста, вам слово.
Паразитизм, он, как правило, всегда ищет какую-то добровольную базу, на которую можно обосноваться, то ли государство, или общественную организацию, бюджет отдельного человека. Если заглянуть вообще в природу этих взаимоотношений, это за редким исключением презрение к даятелю. Сначала эти отношения, когда они завариваются, это еще пока лесть, потом равнодушие, потом презрение, а потом вообще могут оклеветать. Одна особа, у которой плохо шли дела, ее разорили дети, ей надо платить кредиты, завтра платить за квартиру, знаете, сейчас какие деньги. Она буквально в панике, и мы в ужасе, что она плачет, с мужем решили ей дать эти деньги. Мы ей даем, и глядим, она даже спасибо не говорит. А чего ж ты не рада-то? А чего, говорит, радоваться-то? А в декабре кто будет платить? Когда в 90-е годы наша молодежь стала мечтать свалить из Союза, многие были тогда, дышали этим, привыкли валять дурака-то, толком ничему не учились, узнали, что за границей можно жить на соцпособие. Так прямо целыми стаями туда направлялись, планировали искать убежище в Германии. А Германия тогда вся была в покаяниях после войны. И много созывала свои лоны иноземцев. Когда Германия там принимала, то создавались целые гетто. Не больно сладко там жилось. Наша молодежь, она в этих общежитиях устраивалась. Работать она не работала. Они сидели, как бы ждали, что с ними сделают, когда их, ну, оформят. И они месяцами там сидели, дурака валяли, ничего не делали. И в конце концов до того освинели, что вот мне рассказывал сын, он как-то навестил своего друга. Он был за границей, ехал из Англии, заехал в Германию, навестил своего друга вот в таком гетто. И говорит, я видел, когда им принесли на ужин какую-то гороховую кашу, что он прямо влепил человеку из кухни эту кашу, кидались. Начинали тихонечко шарить по ларькам, ограбить их. Им ничего не стоило бегать от полиции, слушать свист в ушах, пуль. Германия таких людей, правда, за свой счет высылала назад. Пьянствовали. Благодать была повод к распутству их. Евреев, когда приглашали, у меня подруга еврейка, она поехала в Германию, как-то они там устроились, где-то на границе с Францией, где Ахен город. Леночка, говорю, тут на один день мой сын будет мимо тебя ехать, а его подруга приедет только через день. Пусть он у тебя ночует. Гляжу, она с дочкой идет назад от дома. Я ее встречаю, говорю, так и так. Ульян, я не могу тебя принять. То есть они в таком сжатом положении, что даже она без разрешения, может быть, каких-то властей на таком положении была, что она даже не имела права без разрешения принять сына своей подруги. на ночь залез на какое-то дерево, у меня был один банан, и я там переночевал. Но на следующий день приехала Соня. Живется там нашей молодежи прямо как на пороховой бочке. Любые иждивенцы, кстати, слово иждивенец, это вот есть как раз для членов семьи, что они не паразиты, а раньше в старину, в советские времена, что иждивенцы, там мать старенькая, там бабушка, тетушка, там, кто их туда звал? Ну, это халява. Вор, он же ведь тоже презирает жертву, у которой он ворует. Презрение к жертве. У нас в церкви пришел один человек, который долго сидел в тюрьме. Как-то мы разговаривали, и вдруг он с таким азартом рассказал, как в универмаге стащил сумочку в большой очереди за модными сапогами. Ох, как она за мной бежала! Мы ему говорим, ты что? Ты что, даже сейчас уже радуешься? Ты даже сейчас смеешься над ней? А она, может быть, полгода собирала деньги, чтобы купить себе, наконец, сапоги. Может, хоть замуж выйти. Какое презрение! Фраер, это, то есть, неопытный человек, по-моему, так. Сегодня разговаривала с своей подругой. У нее сын Илья в Германии с женой. Они прекрасную работу нашли там. Они не были как какие-то беженцы. Другая семья, это мои ученики, Ирочка и Саша Морозова. Тоже очень хорошие специалисты из нашей церкви. Тоже нашли там себе очень хорошие рабочие места. Сливки общества, можно их назвать, которые не позорят нашу страну, которые не дают повод, чтобы, глядя вот на этих остарбайтеров, чтобы смеялись над Россией.
Я бы только небольшое исправление внес. Все, Ирина Борисовна упомянула город Ахен. Я там просто очень часто бывал, у меня там друзья хорошие живут. Это не на границе с Францией, а на границе с Голландией. Там даже более интересно, там границы сразу три. Там такой есть столб интересный, там рядом около Ахена. Бельгия, Германия и Голландия. Можно вокруг этого столбика обойти и сразу в трех странах побывать. Все вот то, что говорила Ирина Борисовна, очень узнаваемо, потому что действительно, вот есть люди, которые приезжают куда-то, неважно, в Россию, в Германию, там, во Францию, куда угодно, и вот такое ощущение, что им все должны. Причем я заметил, что вот человек-то особо не меняется. То есть человек, который здесь вот привык, скажем, в России, он работал, находил как-то себе заработок, он переезжает в Германию, и тоже все у него нормально, переезжает в Израиль, и тоже все нормально. А вот есть такие люди, которые вот они говорят, ну нет, ну здесь, а что я буду тут работать? Вот я поеду, вот там, и вот у него вот это постоянно. И вот он с одного места в другое, с одного города в третий, с третьей страны там в четвертую, и все, значит, не так. Все у него не этак, неправильно, и вот он постоянно ищет, что бы там, где бы. Конечно, это контингент специфический. То есть, если человек хочет, ну, я просто не хочу... Понимаете, я много раз вот бывал в этих местах, где находятся беженцы. Я просто как-то вот, ну не знаю, есть ли среди наших слушателей какие-то люди, которые хотят вот это испытать, вы должны понимать тоже, что это не от хорошей жизни. То есть вот это беженство, это, конечно, это очень такие серьезные вещи. То есть это определенные, да, места, где вы будете там проживать, это... Ну, не самые безопасные, там есть много криминальных элементов, есть такое очень специфическое отношение, то есть это не легкая жизнь, это понятно, когда там действительно людям угрожает что-то такое, и вот он хочет там, чтобы спасти жизнь себя, своей семьи, там куда-то, если это просто в надежде так паразитически что-то там где-то урвать, то, в общем, это, скорее всего, закончится разочарованием, потому что это понятно, что, ну, куда бы человек ни приехал, ну, ясно, если он как в таком положении находится и не работает, он будет где-то там, ну, если брать какую-то социальную шкалу, в самом низу. И его это будет, конечно, раздражать. И это будет, причем раздражать будет и его, и будет раздражать также немножко и соседей, которые видят, что, ну, если он не собирается нигде работать и не хочет работать, это, конечно, немножко тоже так начинает угнетать, когда вы видите, что рядом с вами проживают люди, которые вроде бы приехали в вашу страну, ну, наверное, они тут должны работать, а работать они вроде как и не собираются нигде. Конечно, это вызывает и напряженность какую-то и так далее. Но все-таки я еще раз говорю, что я бы не судил вот так вот всех, не записывал, потому что очень по-разному бывает жизнь складывается. Знаете, вот бывает просто, ну, со здоровьем что-то. Вот, ну, вот нет сил, понимаете. Вот бывает, человек там до 80 лет пашет, понимаете. А бывает, что вот у него там 50 лет, там мужчина или женщина. И вот он, ну, просто не может ничего уже делать. И вот, ну, как... просто устает, а специальность у него такая, что, знаете, бывает специальность, что там как-то можно там в полсилы, да, а бывает там, если вы работали там, не знаю, каким-нибудь каменщиком на стройке, ну, тяжело уже, да, просто тяжело, а в другого вроде уже куда вы там пойдете учиться, и вот это вроде как он как бы на иждивении там родственников или что-то еще, но это надо как-то различать, то есть это либо это такая жизненная позиция, что я не хочу работать, а все тут вокруг дураки и должны меня кормить, либо человек просто реально нуждается в помощи. Вот это очень сложно. И ведь у нас в истории же тоже таких очень много людей было, которых записывали, да, там, помните, целыми, ну, монахи, например, да, считалось, что вот они-то точно какие-то иждивенцы и паразиты, хотя у них, в общем, жизнь-то тоже такая непростая, если вы когда-нибудь бывали в монастырях. Там, в общем, устав такой довольно суровый. Вы встаете там очень рано, там идет сначала молитва, потом послушание, труд, там работа, кухня. То есть там все это очень, ну, это не санаторий, прямо скажем. Но все равно, с точки зрения, там, особенно в советское время, считалось, что это вот такие вот какие-то паразиты. Ну, они, конечно, не на шее государства, но вот они на шее там... ну, не знаю, каких-то дурачков нашли, которые там им пожертвования дают, и, в общем, они как-то на это существуют. А на самом деле люди брали на себя такую непростую, в общем-то, функцию, это молиться за других людей. Это, ну, конечно, для человека неверующего это кажется каким-то абсурдом, что за монахи, что это такое вообще, но на самом-то деле это очень серьезный труд и очень серьезная работа. И вот поэтому я, с одной стороны, конечно, осуждаю вот такой паразитизм, осуждаю людей, которые вот не хотят ничего там делать, или тем более они вот недовольны, о чем бы говорили, Владимир, что вот они еще... А это, как правило, все такие вот паразитирующие люди, они все время недовольны, потому что надо больше давать, надо еще, значит, почему так мало, а вот там вот больше дают, а здесь больше, а тот получил, а мне почему не дали, сами-то вы вон... купили себе там вот такую-то еду, а мне вот такую только я могу себе позволить на то, что вы мне тут подачку дали и так далее. То есть это, конечно, такая неприятная особенность, и с такими людьми как-то не, ну, просто не хочется иногда иметь дело. Да? Вот вроде бы человек в тяжелой ситуации, хочется ему помочь, а потом так вот пообщаешься с ним и думаешь, не хочется ему, просто не хочется, потому что лучше найти, если надо кому-то, скажем, сделать добро, то лучше вот не этому неблагодарному человеку, не потому что я хочу делать добро, да, чтобы меня поблагодарили и сказали спасибо, а просто ты понимаешь, что это вот хуже только будет, потому что все равно будет недовольство, все равно будет какой-то ропот, какая-то ненависть, еще и там за глаза тебя там дураком назовет, что вот там тебя облапошил и там деньги у тебя там какие-то попросил или что-то еще, какие-то блага. Вот. Но и с другой стороны, что есть все-таки люди, которые вот, ну, не поворачивается язык назвать паразитами. Просто, ну вот, ну не могут они, ну не знаю, там, ну по-разному. Вот они стараются, но не могут. Вот есть такие, знаете, люди, которые вот бьются головой об стену. Я таких людей знаю лично вот здесь, да, в Петербурге. Люди, причем они, знаете, не то, что они там какие-то лентяй. Вот он, например, один мой, ну, знакомый, да, он кандидат философских наук, да, вот он в одном месте, в другом, ну, конечно, такая, скажем так, не самая ходовая, может быть, профессия, философ, да, там, ученый, но, ну, вот никак, вот ни концы с концами не свести, ничего там, понимаете, уже возраст такой, что переучиваться там на слесаря, ну, наверное, уже поздновато, не получится. Устроиться по специальности тяжело, очень трудно, и вот, и конечно, так вот, ну, опять-таки, как его же не назовешь паразитом? Он старается, он делает все, что может. Он очень отзывчивый человек на самом деле. На него всегда можно рассчитывать. Но он все время вот такой вот как бы нуждающийся. Все время кто-то ему помогает, кто-то что-то его там поддерживает. Ну вот, ну просто так вот, вот сложилась жизнь.
Это был Михаил Неволин. Вернемся к семейному паразитозу. У Михаила Неволина не поворачивается язык, не поворачивается. Вот, допустим, такой вариант. Даже если муж не против, чтобы супруга не работала, но означает ли это, чтобы просто использовать его? Довлатов Сергей с юмором описывал такую подмеченную им ситуацию в вашем Петербурге, кстати, Михаил. Муж пашет на двух работах, Она смотрит телевизор и ходит по магазинам. И звонит подруге. Мол, купила Марику шторки на кухню в честь его дня рождения. Вот, мол, обрадуется. Кстати, мне тоже были оскорбительные носки на день рождения. Это что-то унизительное, какое-то пренебрежение. При том, что я десятилетиями тоже работал на двух, а часто и на трех работах. Сейчас об этом споет Юрий Лоза. Очень в тему песенка веселая, но название неверное. Конечно, не стерва, а просто тунеядки.
Юрий Лоза.
Весенним днем с хорошенькой девчонкой пошел я в ЗАГС, от счастья чуть живой. Она была в коротенькой девчонке и мне кивала молча головой. Волшебным сном полгода пробежала, едва себя почувствовав женой. Моя Джульетта выпустила жало, я понял, что связался с сатаной. Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена. Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена. Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест. Я, как и шаг, пашу на трех работах, в обед стою за финской колбасой. Сгоняю за день я четыре пота, чтобы раскрутить до стачек колесо. Цветет жена и пухнет словно сдоба, ей все давай, 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 давай. И понял я, что нет любви до гроба, а есть одни лишь громкие слова. Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена. Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена. Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест. Персидский в туалете, из хрусталя помойное ведро. Пока жена на импортном балете, я разгружаю два вагона дров. Как попугай я в тесной клетке заперт, зажат как болт в железные тиски. Другой давно бы от этой жизни запил, а я же только вою от тоски. Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена. Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена. Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест.
Вы слушали Юрия Лозу. Целые страны тоже претендуют на международную помощь. При том, что половина этой помощи, неважно в Африке или где-то еще, уходит налево или на оружие. И это не только Палестина и Афганистан, но и всякие квази-государства, пользующиеся добротой более сильных соседей. Как бороться с привычкой к паразитизму? Иисус Христос говорил в Евангелии: «Кто не работает, тот и не ешь». То же самое писал фессалоникийцам апостол Павел про религиозных паразитов, которые суетятся и ничего не делают. Апостол Павел учил, что трудящийся достоин пропитания, не заграждайте рта у вола молотящего. И это не жестокость, это первый век. как раз паразитизм – это жестокость к тем, кто работает. Я тоже не имею в виду инвалидов, стариков и детей. Это просто иждивенция. Я имею в виду настоящих злых паразитов, у которых есть, как говорится, только два отверстия – сверху и снизу, а нет души. Вот о чем вся проблема-то. Я приведу кемеровский пример. Я его однажды уже приводил, но меня он очень тронул. Моя знакомая рассказывала про смерть своего мужа. Этот муж работал на Ксахиме, то есть то в день, то в ночь. И вот он приезжает с ночи. Ну, можете себе представить, 12 часов около печи стоять. Ну, это же не заснешь, даже сесть нельзя. 12 часов тяжелое, почти как у Мартена, там кокс горит. Жене надо на дачу, 22 километра. Дочке надо в магазин, у них одна машина, он один шофер. Ну, а он такой вот добрый человек, ну, поехали, ну, ладно. И вот так затаскали мужика. Он умер в 47 лет. Когда хирург вскрыл его сердце, он говорит, я такого сердца в жизни не видал. Оно было как баллонь. То есть там даже не было ни жира, ни мышц. Вот он работал на износ, будучи вот таким добрым человеком, сложно понятым чувством долга. А его не жалела ни жена, как вот Юрий Лоза сейчас спел, ни дочки. Никто не жалел человека, который пришел с ночи. Люди не понимают, они ночью спали. Они этого не понимают. Да, это семейные отношения, низкость культуры этих людей. А по сути дела, это и есть вот такое отношение. Тебя используют. Тебя не любят, тебя используют. Хотя это вроде бы как семья, и наверняка какие-то чувства были вначале. Но это та жестокость, которые вот так используют людей. Вы знаете, ко мне тут в церковь и особенно на радио приходят люди, такие здоровые лбы, все время такие с красными носами, и просят денежку. И какое-то время я им давал понемножку. Ну, знаете, вот не хочется каждому там про муравья читать из Библии, там проповеди, что-то учить. А, ну, отстаньте. Потом я вышел на улицу Красноармейскую, тут рядом буквально, там мечи знают, и увидел дедушку, 1,50 м ростиком, лет под 80, однорукого, который работал дворником. Им кто-то сделал такую маленькую лопатку специально, чтобы она обхватывала руку, маленькую тележку. И после этого никому, никогда, не потому что жадно, извините, не дал. Это был для меня такой потрясающий эффект. Как говорят, если больной хочет жить, то врачи бессильны. Если человек хочет заработать, даже однорукие в Томске работают. Я бы памятником поставил прямо на место Ленина там где-нибудь. Вот такой маленький его, видимо, многие знали, кому расскажут, да, говорят, знали, да, видели, 15 лет работал, до самой смерти. Вот этот человек, трудяга, ну, может быть, ему денег не хватало, не знаю, почему он работал. Я, кстати, тоже дворничал в Томске одновременно, и на радио бегал там, тоже дворничал, игрушечками подрабатывал. Ну, что ж, преподавал в 40-й школе в Томске, очень такая шикарная там гимназия, типа, еще одна преподавал. И преподавал в таких школах, где люди живут в частных домах. Они гораздо добрее, эти дети. Они снег, они уголь, они в воду. Они как вот постоянно, как муравьи работают. Они добрые трудяги. Но с этих человеников 16-этажек, боже мой, они на уроках курят. Другими словами, все-таки труд – это то, что Господь заповедал, но ни в коем случае не паразитоз. Ну что ж, в заключение, наверное, уже скажет Ирина Савинова, город Ярославль.
В Ветхом Завете, когда Моисей их вывел из Египта, драматический выход был, трагический для Египта. Наконец-то они на свободе. Не стаптывается обувь, не изнашивается одежда. Ходят все время, манна небесная им дается. Нет, они в ропот. Дайте нам мясо, дайте нам то, дайте все. То есть человек вначале бывает ласков к ситуации, потом держись. Предостеречь людей от людей лукавых. Те люди, которые хотят от нас что-то, они обязательно будут как ручные. Они будут тебе угождать во всем. Но ты знай, будь начеку. Ты скажешь, вот чего ты советуешь. Надо открыть душу перед человеком. Подожди открывать. Приглядись к человеку. Когда на абитуриентских экзаменах дети одни, вот театральный институт который, они к тебе льнут, они в глаза заглядывают. Они просто, ну, счастливы, что ты рядом стоишь. На первом курсе они все ластятся, потому что им надо не вылететь с первой сессии. В конце курса они уже поувереннее, они с тобою дружат, идут времена. Что будет на четвертом курсе? Сколько у некоторых педагогов были бунты студентов на четвертом курсе, которые отказывались от своих преподавателей, тех, кого они когда-то носили на руках. Это очень изменчивая погода. Пьеса недавно шла по телевидению, фильм Панфилова «Вас и Железнова». Это как раз вот пример именно вот такого альянса. Вася Железнова – сильная женщина, предпринимательница, намешано в ее семье много всего и грехов. У нее есть, как бы ее делала производительница, Анна. Боже мой, Вася Борисовна, и туфельки-то ей снимут. Да как вы устали-то, испачкались, дайте-ка я вам сапожки сниму. Тот-то заходил, этот-то говорил, для нее подслушивала. И один раз Вася услышала, как она говорила... Там с Пятеркиным тоже служил при этом доме какой-то технический человек, вот, что она совершенно другим тоном с ним говорила. И о Васе отзывалась как-то жестко. Но это ладно, Вася умная. Она понимала, что она притворяется. Но до какой степени? А вот до какой. Когда, в конце концов, Вася не выдержала напряжения своей жизни. И вот она послала за водой эту Анну, и она... Без нее скончалась, сидит в кресле мертвая. Анна вбегает, она видит свою обожаемую в кавычках начальницу мертвой. Первое, что она делает, она у нее отстегивает ключи и открывает сейф. Не обращая внимания, никакой жалости, ничего, никакого сочувствия. Вот тебе и Вася Борисовна, дайте я вам сапожки расстегну. Тут же вбегает брат, ну ладно, Анна... Не родственница. Бегает брат, тут же соображает, в чем дело, начинает вместе с этой Анной этот потрошить, даже не обращаясь, что рядом сидит спокойная мертвая сестра. Вбежала дочка, увидела и упала в обморок. Та, которая любила. И я вот хотела бы действительно вот предостеречь, потому что кто меня знает, они знают, что я человек открытый. Я попадаю в эти переделки. И каждый раз я думаю, ну что ж я наивная какая. Что очень часто бывало у нас в советские времена, у нас бывали специальные лагеря для таких неработающих, а как их звать, тунеядцев. Были специальные лагеря. Один такой поэт Бродский писал стихи. У него были свои поклонники. Он был еще молодой. В конце концов, его вызвали на суд, чтобы осудить его и послать вот в эти лагеря. Они его спросили, ну, скажи, чем ты занимаешься? Он говорит, стихи пишу. Грохнули, смеялись. В конце концов, они вынудили, заставили его уехать из страны. И вот этот тот тунеядец, извергнутый своей страной, оказался всемирным поэтом, который знает весь мир.
Ну что ж, это была программа, посвященная тунеядству и паразитизму. Кстати, Васю Железнову написал тоже Максим Горький. Я вообще открыл недавно себя этого гениального писателя. И Клим Самгин, и многое другое. Все, что он написал, это удивительно правдиво. Вот и возьмите тебе атеиста. Огромное спасибо Ирине Савиной за это напоминание о том, что бывают люди, которых считают паразитами и тунеядцами, но которые становятся, пускай далеко от родины, нобелевскими лауреатами. Как Иосиф Бродский. Вот сейчас песня Олега Митяева на пронзительные стихи об умирании. Поэт предвидел свою скорую кончину, у него трагически было больным сердце. И он умер довольно молодым.
Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду. И душа неустанно поспешая во тьму промелькнет над мостами в Петроградском дыму. И апрель Апрельская морось, под затылком снежок. И услышу я голос: до свидания, дружок. И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет. Выбегая на остров, машут мальчику вслед.
Всем любви, счастья, будьте трудолюбивыми. Чем больше вы трудитесь, тем больше вы похожи на Бога.
Восток, Запад. Непридуманная история.